подкасты «Радио Свобода».
У сакавіку наступнага года павінны адбыцца выбары ў каарнацыйную раду. Гэта будзе ўжо яе трэці склад. Абяруць 120 чалавек, з якіх 8 знаходзіцца за кратамі. Раду абяруць на 2 гады і зрабіць гэта можа кожны беларус. І нашае пытанне сёння адно з пытанняў навошта. Пра гэта я буду гаварыць сёння сваімі госцямі, а мяне завуць Дмітрый Гурневіч. І мае сённяшнія госці Ганна Краўчанка, кіраўніца моладзевай фракцыі каарнацыйнай рады і кіраўніца праекту Двіжбот. Прывітанне, Ганна.
Добры дзень.
А таксама доктар палітычных навук, кіраўнік цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу, адзін з кіраўнікоў руху Вольная Беларусь, Павел Усоў. Прывітанне, Павел.
Вітаю.
Давайте спачатку пагаворым пра галоўнае. На сайце каарнацыйнай рады гаворыцца пра тое, што яна з'яўляецца адзіным прадстаўнічым органам беларускага грамадства, насвараецца з ініцыятывы Светланы Ціхановскай з мэтай арганізацыі працэсу пераходу, як бы пераадолення палітычнага крызісу, а таксама для абароны суверэнітэту і незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Я спачатку хацеў бы запытацца, паколькі ў лютым мінае яе тэрмін паўнамоцтваў, як вы самі ацэньваеце вось выкананне гэтых задач другім складам каарнацыйнай рады? Ганна.
Ну, я думаю, представительство точно было обеспечено лучше, чем было. По независимости, к сожалению, у нас не так много ресурсов, чтобы ее отстаивать. И за этот год внешняя среда была гораздо агрессивнее, чем наши действия. Поэтому в этом треке точно мы видим скорее регресс, чем прогресс. Вот. Но что касается представительства, точно оно было увеличено с новым складом. Гораздо больше людей, во-первых, пришло новых, во-вторых, они представляли разные совершенно группы, и у меня есть большие надежды на то, что следующий склад КС будет представлять еще большее количество активных белорусов.
Павел, вы ведомый критик Координационной Рады, а что вы позитивное бачите в единости?
Ну, и не только критик Координационной Рады. Так, то
это правда.
Ну, насамрэч, сама ідэя каардынацыйнай рады функцыянавання гэтых інстытутаў ва ўмовах рэпрэсіяў і тэрору ў Беларусі і ва ўмовах раскладу дзяржаўных інстытутаў у Беларусі пасля 2020 году мела поўніць вельмі важныя функцыі. І гэта і прадстаўніцтва, гэта і стварэнне альтэрнатыўных протадзяржаўных інстытутаў, гэта мабілізацыя, кансалідацыя ресурсов, перш за все, людских и створение фактично параллельной системы, параллельной державы, якая могла подрывать основы режима и фактично дестабилизовать его как звонку, так и изнутри. Но, на жаль, с этими функциями ни координационная рада, ни кабинет, ни офис, яны не справились по одной простой причине, что формирование этих институтов, как альтернативных политических институтов, началось вельми поздно и фактично с вельми таким жестким супротивом офиса Тихановской. Как мы ведаем, процесс консолидации и структурования этих институтов начался только после российской агрессии и навод не только, а полгоды после того, как Россия атаковала Украину, когда треба было изменять целиком стратегию деятельности оппозиционных структур. И это спазнение привело до вельми великих негативных процессов, перш за все, недовера до этих структур уже с боку белорусов внутри страны и за межой. Это внутренняя конфронтация, якая до этого момента уже стала вельми сутностной и вельми видовочной. Ну и, по сутности, отток людей, которые могли стать основой этих институтов. Мы бачим, что, например, так званый объединенный кабинет не устанет сформировать свою властную структуру, набрать необходимых людей, квалификованный персонал, как эта структура припоминала нечем урад. Ну и таким чином мы бачим довольно серьезный кризис. Позитивная зараз роля, скажем, координационной рады полягая на тем, что она становится рупором как раз таки той критики, якая обнажовывается и якую часом не чует ни офис, ни кабинет. И вот этот плюрализм политичный и функция политичного плюрализму – это основная роль на сегодняшний день координационной рады. Больше никаких функций, на жаль, на серьезным чином выполнять просто не устанет.
Ганна, у вас есть некая реплика?
Нет, я абсолютно на самом деле согласна с этим анализом. Нет, я не могу тут не возразить. Я могу только дополнить, какие еще возникают вызовы перед Конституционным советом, с чем он справился и с чем не справится точно, и какие ожидания для него завышены. Тут я с Павлом согласна полностью.
Так, вельми часто Координационная рада как бы дає нагоды про себе говорить у вынику неких скандалов. Один из них, ну, как некоторые называют это скандал, хотя, напомню, это мини-скандал, отбылся учора, коли частка, здається, 8 сябров Координационной рады опубликовали петицию, збирають подписи, там было несколько десятков, правда, покуль что людей, которые подтримали с потребованием распустить Координационную раду, покульки вот там коррупция, заклики некоторых сябров Координационной рады послабить або отмовиться в угле от санкций супраць режиму Беларуси. Ганна, спочатку скажите про конкретно гэты кейс, як цяпер кажуць, про гэтую справу, і чаму так шмат сапраўды канфліктаў вакол Координационной рады?
Я думаю, конфликтов много, потому что там больше 100 человек. Это основная, как бы, основная причина, потому что люди склонны ссориться, если они не могут договориться. По поводу конфликта, мне кажется, у вас очень штучный, и я не знаю, почему подхватили СМИ, возможно, потому что ничего другого не происходит, и это тоже, как бы, отметка нашего времени и нашей политической ситуации. Я для себя выбрала такую позицию, что на те конфликты и те процессы, которые идут в Координационном совете, которые для меня никак не совпадают с моими целями, они никак мне не помогают ни в работе, ни в достижении целей, которые декларирует сам Координационный совет, я в них просто не принимаю участие, на них внимания не обращаю, потому что внутренняя это вся работа, я не думаю, что она кому-то очень слишком интересна, это все похоже на какую-то кухню, где все вспоминают, какой сосед что не так сказал, какую он воблу съел, сорвав у другого соседа, то есть мне это не очень интересно, и я просто стараюсь не вникать, потому что мне вообще на самом деле жаль очень, но это тоже опять-таки факт мира, да, факт существования СМИ, что мы очень мало обсуждаем, например, проблемы политзаключенных, мало активистов приходит там в СМИ рассказывать про и про проблемы, про свои достижения и так далее, но мы очень много обтираем систему выборов КС по каким-то мелочам, и до сих пор удивляемся гендерным квотам, например, да. Мы тратим эфирное условное время на обсуждение не очень важных вещей, как мне кажется, и это сбивает фокус, а действительно важных. К сожалению, данная фракция, которая выпустила это заявление, делала так несколько раз, и мне очень жаль, что не тратят на это время, потому что делегаты КС активно включаются, потому что им обидно, что в публичном пространстве так о них говорят. Как бы они, это люди, которые понимают, что такое честь, хотели бы ее отстоять. И вот начинается крутиться воронка, в которую попадают все, тратится время и уходит фокус действительно важных вещей.
Ну, вот Павел, до речи, присвятил целый допис в своем телеграм-канале этому, ну, конфликту, не конфликту, этой петиции, которую подтримала, ближе к час, там 50 человек было, здається. Павел назвал это «войной структур». Так можна оцаніць тое, што называецца ў Координационной раде. Тое, што створана кулуарна і на аснове карпаратыўных інтарэсаў, не можа функцыянаваць дэмакратычна, напісаў Павел Усаў. Павел, хутка адбудуцца выбары ў Координационную раду. Гэта будзе сакавік, пачатак, калі не памыляюся. Ці гэта, на вашу думку, нешта зменіць?
Ну, давайте будем шчырымі. Ніякіх выбараў не будзе, бо не можна казаць пра выбары, калі ў гэтым працэсе не ўдзельнічае прынамсі 1 мільён беларускіх грамадзянаў. Я не ўпэўнены ў тым, што і Координационная рада, і тыя структуры, якія ўваходзяць у працоўную групу, здолеюць стварыць такія механізмы, дзе будзе хаця б мінімальнае прадстаўніцтва беларусаў у працэсе галасавання. Гэта немагчыма фізычна зрабіць, і ў гэтым накірунку мала што робіцца. Фактычна нічога не робіцца, пра тое, што сказала Ганна, вядуцца нейкія кулуарныя спрэчкі, спроба стварыць такі механізм, тут вельмі важна. Зараз вось гэтая вайна структур, яна адбываецца за тое, каб стварыць такі механізм, які не тое, што будзе прадстаўляць інтарэсы ці забяспечыць інтарэсы галасавання беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой, я не кажу пра беларусаў, якія знаходзяцца ўнутры краіны, гэта будзе вельмі цяжка зрабіць. А проба стварыць такі механізм, які забяспечыць карпаратыўныя інтарэсы ўнутры Координационной рады. І гэта выклікае хвалю і крытыкі, і скандалаў, бо будзе відавочна, што кожны там офіс і ОПК цягне гэтае адзеяла механізмаў на сябе, прадстаўнікі членцы Координационной рады, якія стаяць у умоўнай апозіцыі да гэтых структур будуць намагацца рэалізаваць уласныя механізмы і забяспечыць сваё прадстаўніцтва. Ну і такім чынам збольшага беларусы застануцца па-за бортам вось гэтага працэса. Бо вы ж разумееце, што галасаванне яно ж і працэс як бы выбараў уключае не толькі вось гэты дзень, калі будзе сфарміраваная каардынацыйная рада. Гэта, ну, насамрэч цэлая працэдура, цэлая дэмакратычная атмасфера, то бок спрэчкі, прадстаўленне сваіх умоўных праграм ці нейкага бачання таго,
як. Але Павел, усё гэта, прабачце, я вас пераб'ю, усё гэта нібыта прадбачана, якраз такі, прадбачана нават існаванне цэлай выбарчай камісіі.
Тры месяца, ну, канцэпцыі пакуль што не бачна. Гэтая канцэпцыя больш таго не прадстаўлена нават на крытыку экспертам, якая павінна быць яшчэ вонкавая ацэнка таму, што прадстаўляецца працоўнай групы. Я не ведаю, калі гэта з'явіцца.
Ганна, скажыце, каласка, а вас абнадзеюць падрыхтоўку вось да гэтых выбараў каардынацыйную раду, бо Павел скептычна гэта ставіцца. Ну сапраўды, вось была ўжо анансаваная і цэнтральная выбарчая камісія, платформа, дзе можна будзе галасаваць, больш за тое, гэта могуць па ідэі арганізатараў гэтых выбараў рабіць і беларусы ўнутры Беларусі, што вельмі важна, праз тэлефон, хаця вялікія сумневы, ці людзі захочуць нейкім чынам могуць штосьці рабіць праз тэлефон, бо нумары Беларусі сядзь зарэгістраваныя. Як вы ацэньваеце гэтую падрыхтоўку да выбараў і самі выбары?
Ну, я согласна с тем, что считать прям настоящими выборами процесс, в котором у тебя как бы, участвуют люди онлайн, при этом люди, которые находятся в Беларуси, чтобы проголосовать, должны рискнуть и попытаться не сесть за это свой риск, а люди за границей как бы, должны решать, как будет развиваться все демократическое движение. Это выглядит странно, потому что, это, ну, чтобы понимать, насколько это странно, то же самое, что если бы уехавшие из Украины люди сами с собой голосовали, продолжать ли Украине войну, либо не продолжать. Да? Ну, мы понимаем, что это будет немножко странно. Это, я согласна, этот вызов, который мы не закрываем, но для чего нужны вот так называемые, можно же говорить, там, выборы и сам процесс выборности для меня, для того, чтобы увеличить представительство людей в КС, представителей, добавить, да, представителей разных групп. Это очень важно. Почему? Потому что, который создавался год назад, состав КС, там не хватило конкуренции. То есть количество поданных заявок, по-моему, равнялось количеству как бы, мест практически полностью. Тогда не подали заявки партии и так далее. И это, конечно же, влияет. Например, у нас практически не представлен бизнес. Это тоже очень сильно влияет на ту дискуссию, которая происходит в КС и на те позиции, которые вырабатываются. С чем я, например, не согласна с Павлом, что там не давали на оценку экспертам, наоборот. Как бы, очень был долгий процесс, в том числе были организованы слушания, где как раз-таки эксперты заслушивались. Но в чем тут момент? Что это не президентские выборы, которые мы понимаем, как голосовать. Это выборы 118 человек. То есть сама по себе организация вот, выборности 118 человек, это очень сложно, потому что как бы, в идеале, там, как говорят про прямые выборы, тебе нужно, чтобы человек поставил 118 крестиков. Ну, ты не понимаешь, это абсолютно нереально. Это путает человека. И поэтому как бы, ты должен придумать вот в этой ненормальной ситуации такое же подходящее решение. И простых вариантов здесь не будет. Мало какая есть избирательная система, когда избирается в парламент, простая. У нас еще нет территориального деления, которым можно было бы воспользоваться, чтобы количество делегатов было меньше, и человек выбирал не и, там, из 200-300
там списы будут, это же по списку будет голосование. То есть не треба
да, поэтому ставить. Списы были введены. Да, для этого были введены списки, потому что так хотя бы ты видишь перед собой то количество информации, которую ты можешь охватить и сделать как бы свой выбор. Вот, и это очень сложная задача на самом деле, поэтому она так очень долго решалась, поэтому так долго дискутировала, что там должно быть, что не должно быть. Например, то, что как бы хотела наша фракция, не было достигнуто, нас не услышали, пришлось идти на компромиссный вариант. Но мне не нравится тоже эта идея, когда я слышу от кого-то, что как должен развиваться КС, должен решать не КС. Вот это уже называется, как бы, тогда зачем он нужен, если другие политические силы, которые существуют на поле, будут решать, каким он будет по итогу. То есть это очень, например, ОПК должен брать, решать, как формируется КС, когда потом КС берет и утверждает ОПК. У нас как-то что-то не сошлось.
Менавіта, вы себя хотели...
Где-то нас обманули.
И это пытание вам так само ободом, так тогда в уголе тебе потребна эта структура, этот орган, коли нават вы, Ганна, критикуете сегодня по сутности координационной рады, хотя вы там удельничаете. Давайте от Павла почнем.
Справа в том, что КС створался, коли вы памятаете, в 2020 году, коли фактично Тихановская дистанцувалася от удела у политичным впливу на політичний кризис.
Павел, пробачте, давайте поправимо. Якраз таки тоді Тихановська дистанцювалася у тим сенсі, що її тоді ці там вивозили, ці на сама виїжджала, і гета літерально кілька тижнів, коли була кризисна ситуація, і психічний стан її так само був не найліпший.
Справа в тому, що вона ввогулі жадала цілком одійти від політичного уділу, і таким чином переразміркувала своє повномоцтво на координаційну раду, яка, ну, в той момент засяроджувалася якраз таки і знаходилася внутрі Білорусі і могла впливати на ніякі політичні процеси. Ну, і фактично гэтая функція представництва, вона засталася і фактично координаційна рада признана шмат якими структурами як легітимне представництво білоруського громадства за межою гэтай Злучених Штатів Америки і Європейський Зв'яз. Ну і зараз іде боротьба за гэту легітимізацію, легітимність. Безумовно, ні офіс, ні креатура офіса АПК не жадає мець конкурента у постаті координаційної ради, яка у перспективі може стати більш впливовою навіть, чим Тихановська, бо умовний мандат Тихановської, умовний, скінчується 25-м годом, а протягнути цей мандат можливості ніякої немає. І фактично координаційна рада, яка буде обрана, переобрана, навіть під час квазі-голосування буде мати більш формальних, легальних повномоцтв і представництва з боку білорусів, коли ввогулі не відбудеться кризис довіри до усіх інститутів. Ну і таким чином, то, про що казала Ганна, ведеться зараз боротьба за усталювання контроля і маніпуляції координаційної ради і фактично підпорядкування цілком гэтага інституту офісу Тихановської. Боротьба за гэта буде вельмі жорсткай, буде вельмі шмат маніпуляцій, вельмі шмат фальсифікацій буде з тим, каб представники так званого лагеру офісу Тихановської отримали більшість і, по сутності, нейтралізували яку завгодно позицію у дочиненні до себе, бо буде поширатися боротьба за ресурси, за довір. І таким чином, коли, скажімо, ось тая частка білоруської демократичної супольності, яка намагається заховати плюралізм і хоча б дистанціювання і ніяким чином незалежність цього інституту проіграє, то фактично кризис, який прийде на зміну у наступному році пограбе під собою усі демократичні інститути.
Ганна, чи ви за тим згодні? Чи справді, можливо, нікою третьою треба скликати або установу, або орган? Павел пропонує собі білоруський сход в углібі 7000 делегатів. Інша частка незгодних з Лукашенком, як Валера Цапкала, Балкунець, інші там структури в углі в Берліні проводили свої форуми і так само хочуть уже 2 роки організовувати ніякі лічбові вибори.
Я согласна с Павлом, только не согласна с тем, что есть какая-то вот, значит, группа, которая удерживает там власть, выходит прям сознательно в оппозицию. Я, на самом деле, такого не вижу. Значит, не дальше этого нет, но об этом аналитик, наверное, Павел и не я. Для чего нужен Координационный совет? Мне больше понравился этот вопрос, я хотела на него ответить, потому что, безусловно, критиковать как бы орган, это значит признавать его бездействие. Это значит, что мы понимаем его проблемы, и мы смотрим, есть ли у него тенденция к развитию. Я вижу, что УКС за этот год огромный прорыв, условно, для него же, и увеличение этого представительства. Да? Это вот точно то, что получилось. Для чего нужен КС? У него есть, во-первых, очень важная вещь, что он состоит из процедур, и это помогает уравновешивать позиции разных людей. То есть сейчас, например, я не знаю, как вырабатывается позиция офиса Светланы Тихановской. Для меня это непрозрачно, я вижу только итог, да, и из-за этого не происходит по политизации общества, потому что общество видит уже как бы спущенную сверху речь. Нету этого политического процесса, нет политической дискуссии, в котором спорят разные точки зрения, и это же важно. Научить людей находить свою точку зрения, размышлять, видеть аргументы, а не просто видеть одну из сторон, которая доминирует на всем как бы инфопространстве, и на этом как бы все. И как мы потом собираемся строить какую-то демократию, если у нас люди не привыкли сами думать и сами разбираться, сами доверять политикам, либо не доверять и мыслить обществом, не только собой. Вот поэтому как бы КС, публичная площадка, очень важен в этом плане. И он в том числе важен для того, чтобы видеть, как люди договариваются и вырабатывают общую позицию. Потому что вот, я не знаю, вчера вы видели этот другого блогера Александра Болганова, рассуждение его, его реакция на как будто бы слитые доклады за 2006 год при подготовке к выборам, да, и там один и тот же нарратив про то, что все ходят и пытаются принести свою позицию, так хоть несколько человек, и при этом западным партнерам очень сложно строить какую-то стратегию устойчивую, потому что они понимают, что вот эти люди не умеют договориться даже между собой. То есть к ним приходят несколько разных мнений, в итоге они не делают ничего, их позиция достаточно слабая, и в итоге они фрагментизируются гораздо быстрее. Вот КС как раз-таки создан для того, чтобы, когда у тебя есть правила голосования, у тебя есть право голоса, твоя позиция была услышана, твою позицию другие дали обратную реакцию и потом проголосовали, чтобы когда ты выходишь в СМИ, это не звучало как факт, чтобы здесь было это рассуждение. И как я вижу, что КС вот там очень сильно продвинулся, потому что вот возникают такие петиции, в которых у тебя люди очень активно не согласны, они готовы там врать про то, что ты, не знаю, как эту коррупцию проводишь, что ты еще, для того, чтобы привлечь внимание, что не настолько с ними согласны. Это же хорошо. Вот мне очень важно, чтобы когда происходит какой-то политический процесс, я понимала, кто его участник, я понимала, кто ставит позиции, они друг с другом поговорили, высказали аргументы и сделали этот процесс прозрачным, чтобы западникам условно навстречу идет человек, и ты понимаешь, с какой он идет позиции. А не когда это происходит так, что мы провели встречу, вот фотографии, мы сказали это. У меня, я не помню, когда меня спросили, чтобы Беларусь выходила из состава СНГ и с ЕС. Я не помню этого вопроса, не помню это в предвыборной кампании и так далее. И все это ведет к тому, что вырабатываются решения, которые не поддерживают люди, которые сейчас приверженцы там, демократических взглядов. Совершаются такие ошибки, люди просто откалываются и перестают следить за процессом. Деполитизированное общество – самая приятная среда для диктатуры. И зачем нам на это работать?
Павел, а еще так само питание, тут незручная ситуация, шмат гучить слово про офис Тихановской або про АПК, а нікого, просто нікого нема, тому я собі дозволю огучить їх позицію або принамсі наближеную. А що замінає іншим суб'єктам демократичних сілов дійничать? Навіть про наявності офісу Тихановської чи об'єднаного переходного кабінету, ну, вони існують самі собі, навіть Координаційна Рада. А інші, хто не згодний, можуть робити щось ефективне своє і просто не звертати увагу на це. Чи все ж таки?
Ну, думаю, що ці організації, які не виходять ні у КС, ні у інші структури, вони займаються своїми справами. Можливо, це не так популяризована і не так розповсюджена про сродки масової інформації, бо не ставиться мета, каб гэта гучала, і здымки про то, що було зроблено, висели на кожному слупе. Ну, наприклад, той же Пол Каліновського зробив конференцію, і фактично вже ніхто про її не пам'ятає. Так? Ну, виніки конференції, які умовно можна назвати виніки, бо по сутності мети ключової, які ставила гэтая конференція, не були досягнуті. Гэтую конференцію затьмив візит у Вашингтон усіх політичних груп, каптованих вакол Світлани Тихановської. І по сутності так само виніка значного немає і навряд чи буде, бо я ще раз підкреслю, що немагчимо досягнути виніку, не маючи ресурсу і не маючи можливості впливати на ситуацію внутрі Білорусі. Ну, тому такі будуть різні ініціативи робити свої справи, але ці дойде гэта до нейкої системної, грунтовних виніків, ну, мені зараз тяжко сказати, хоча й ні. Хоча й ось те, що ми бачимо сьогодні, і інтриги, спроби ніяким чином обвинувати частку Координаційної ради у корупції, у ніяких маніпуляціях, у порушеннях. Ну, це звичайний механізм і метод інтриг, які білоруська опозиція вельми часто використовувала. І Ганна вже пригадала те, що вчора опублікував Болганов. А можете уявити, що це тільки маленьке частка того деструктивного потенціалу, який був у опозиції, і це основна причина, чому сьогодні Лукашенко усяж керує, а ми знову захворіли той хворобою, якою хворіла усі роки опозиція, бо надія білорусів у 2020 році була навіть пасля таго, як працэсы і былі заморожаны, а пратэсты былі падаўлены, у тым, што новыя людзі, якія прыйшлі у палітыку, яны дыаметральна супрацьлеглыя тым апазіцыйным сілам, якія існавалі ў Беларусі да 20-го года. Это былі велізарныя чаканні, што новая апазіцыя, новая хваля людзей, маладых людзей, якія прыйшлі ў палітыку, будуць зусім іншыя ў маральным сэнсе, ў палітычным сэнсе. Гэта будуць адказныя людзі, гэта будуць высокамаральныя, адукаваныя людзі. А атрымалася якраз тое, што тыя ўсе хваробы, якімі хварэла апазіцыя, вельмі хутка увайшлі ў новае сярадовішча. І крызіс, з якім мы сутыкнуліся, гэта крызіс якраз такі адсутнасці маральнай і палітычнай адказнасці. Пакуль не будзе гэтай маральнай палітычнай адказнасці, пакуль будуць сядзець у гэтых структурах людзі, якія 30 год займаліся інтрыгамі у беларускай апазіцыі, ніякія механізмы, ніякія інстытуты не зменяць сітуацыю. Яна будзе толькі пагаршацца.
Апошняе пытанне да Ганны, толькі перад гэтым невялікая рэпліка пра канферэнцыю Каліноўскага. Мы якраз і асядалі на Радыё Свабоды, і нават яе ўдзельнікі, Евген Магда, ў нашым эфіры сказаў, што, на жаль, вынік той, што нават яе ўдзельнікі не змаглі дамовіцца пра выніковую рэзалюцыю. Ганна, скажыце, класка, вам, вы 30 год наўрад ці ў пазіцыі ўдзельнічаеце, скажыце, чаму беларусам у Беларусі павінна быць некая цікавасць да таго, што робіць Каарнацыйная Рада, і што, па сутнасці, сама гэта арганізацыя можа зрабіць для беларусаў у Беларусі?
Для Беларуси, она может только продвигать их интересы для западных партнеров. То есть то, что она может сделать для белорусов внутри, это брать, показывать, как выглядит этот процесс, показывать, какие интересы она отстаивает. Например, все, что точно может сделать Конституционный совет, это хотя бы обсуждать проблемы политзаключенных, говорить о них и говорить о важности поддержки их. Да, например, я, пользуюсь своим положением делегата КС, смогла там привлечь нашу инициативу несколько крестных, да, для политзаключенных. Это очень важный источник информирования людей из разных стран про то, что происходит в Беларуси. Да. Каждый как бы пользуется этой возможностью по-своему и по-разному. Я хотела, кстати, сказать, что Павлу Усову вот, возразить немножко вот в одном части. Я вот, кстати, в теперешних силах мало вижу новых людей. Вот, может, вы как бы замечаете, но я как бы на самом деле в советниках вижу скорее представителей 20-го года, а я их там не видела. Я скорее вижу представителей как раз-таки старой позиции, да, то есть у нас из новых лиц Светлана Палыч, который, в принципе, тоже как бы я бы не отнесла к достаточно молодым людям, к молодым новым политикам. Поэтому я думаю, тут как бы болезнь, условно, невозможность договориться. Я думаю, это болезнь на самом деле, и она происходит из-за того, что ты очень долго находишься в борьбе, у тебя не получается, и поэтому ты вместо врага как бы начинаешь грызть соседа, потому что он просто проще до него дотянуться. Мне, например, точно так же удивительно непонятно было и остается в КС несколько таких процессов, когда они вообще запускаются, когда они идут. Зачем тратить время именно на это, когда у нас столько стоит задач, на которые мы еще можем повлиять, и там не хватает рабочих рук. То есть во всех рабочих группах, в которых я участвовала, каждый раз не хватало на самом деле рук, мозгов, чтобы до конца вот додумать, как бы свое время выделить и так далее. И когда происходят эти невероятные баталии в чатах КС, либо на каких-то площадках, где мы как бы не, позиции не отличаются так кардинально, но мы тратим на это время. Мне кажется, это отпугивает людей. Это, в принципе, не работает ни на что, потому что это не выливается в какие-то действия, в какой-то конструктив, потому что это просто межвидовая борьба за стулья. Мне не очень нравится межвидовая борьба за стулья, просто по факту говорения. Мне бы хотелось, чтобы это решалось делами. Но, к сожалению, мы существуем в ситуации, в которой существуем, и с тем инфополем, с которым существуем. И как бы вынуждены играть по его правилам и под него подстраиваться.
Павел, покольки до вас звучали слова, и вы хотите отказать у двух сказок литерально, у нас время мало часу.
Я как раз таки про эту проблему и казал, что у основных структур апынуліся людзі, якія якраз такі 30 год інтрыгамі і займаліся. І тое, што адбываецца ў КС, гэта перанос якраз такі тых же самых прынцыпаў у косках барацьбы, якімі апазіцыя карысталася ўсе гэтыя 30 год. Просто адказваючы Ганне, я б хацеў сказаць адну рэч. Якраз такі задача ставіцца умоўна-палітычнымі ворагамі, каб гэтыя праблемы забыўся, каб дамаўляцца пра тое, што ў выніку не будзе падпісаны. Гэта якраз задача ўсіх тых структур, якія супрацьстаяць дэмакратычнай супольнасці. паралізаваць іх пры дапамозе бясконцай балталогіі і дасягненню нейкіх кампрамісаў, якія па выніку і так не будуць дасягнуты.
Дякую вялікі маім гасцям. Спадзяюся, іх ніхто не вінаваціць у іджызме. А маімі гасцьмі сёння былі Ганна Краўчанка, стваральніца праекту і кіраўніца Двіжбот і стваральніца моладзевай фракцыі ў каардынацыйнай радзе, таксама Павел Усаў, доктар палітычных навук, кіраўнік цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу, адзін з кіраўнікоў руху «Вольная Беларусь». Дзякую за тое, што былі з намі. Мяне звалі і завуць далей Дмітрый Гурневіч. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.